Петр, что же такое адаптивная оптика?
Рассказывать можно долго, постараюсь кратко. Технология, которая позволяет убрать эффектов атмосферной турбулентности из изображения телескопа. Дело в том, что когда мы находимся на поверхности планеты Земля и смотрим на звезды, мы смотрим на звезды сквозь слой атмосферы. Эта атмосфера неспокойная, там дует ветер, там возникает атмосферная турбулентность, то есть хаотическое движение воздуха. Это хаотическое движение воздуха довольно сильно искажает то изображение, которое мы видим.
Ну, о телескопах какого масштаба мы говорим?
Мы говорим о достаточно больших телескопах, то есть это, ну, больше 1 метра и вплоть до тех телескопов, которые вот сейчас проектируются и строятся, это порядка 30 метров диаметр телескопа. Это очень большой телескоп, таких еще не строили.
И какая у них длина досягаемости, видимости?
Так не говорят, длина досягаемости. Чем больше телескоп, тем больше света он собирает, и, соответственно, можно видеть более блеклые объекты. Понимаете, есть яркость источника света, который находится в космосе. Если этот источник очень яркий, то он виден очень издалека. Соответственно, более блеклый источник может быть из близкого расстояния не виден.
И какая же яркость должна быть, чтобы телескопы, над которыми вы работаете, могли ее разглядеть?
На сегодняшний день это 15-я звездная величина. То есть глазами это не увидишь точно.
С чем это можно сравнить так, чтобы было понятно?
Как бы это вам сказать? Это примерно как разглядеть фонарик, который мерцает на расстоянии примерно, ну, вот, другого конца города, большого города типа Москвы. Нужен большой телескоп. И для этого нужно устройство, которое убирает влияние атмосферы. То есть сколько бы велик ни был телескоп, атмосфера все вам испортит, и вы будете видеть детали только с той четкостью, которую задает именно атмосфера, а не диаметр телескопа. И если мы применяем такую технологию, как адаптивная оптика, мы можем убрать влияние атмосферы, и поэтому наш телескоп, находящийся на Земле, будет работать практически так же, как если бы он находился в космосе.
Формулировка, что убирается атмосфера, сложно ее увязать в сознании. Что должно происходить, чтобы нейтрализовать влияние атмосферы?
На пути прохождения света создается такое рассеивающее облако, которое рассеивает свет в разные стороны. Применяются специальные адаптивные зеркала, деформируемые зеркала. Зеркало, которое может менять свою форму очень быстро. И это зеркало по искаженному волновому фронту восстанавливает тот фронт, который был до искажения. И все это вместе соединяется в большую систему через очень мощный компьютер, который очень быстро, примерно 1000 раз в секунду, производит нужную коррекцию. И фактически делают этот телескоп космическим, несмотря на то, что он находится на Земле. То есть они убирают влияние атмосферы, и за очень небольшие деньги, очень эффективно, мы получаем телескоп с качеством изображения, сравнимым с качеством изображения космического телескопа. Поскольку сейчас адаптивная оптика – это как бы совершенно обязательная вещь для любого современного телескопа, очень много работы, связанной с тем, чтобы внедрить это наиболее широко на всех астрономических телескопах и не только астрономических.
А насколько же ведется активная работа над технологией адаптивной оптики в России?
В России сейчас этим занимается довольно немного, и финансирование там довольно слабое. Видимо, приоритеты другие. Пара-тройка фирм. Кое-что делается для военных, но военные это, конечно, не афишируют. Изначально адаптивная оптика – это была очень засекреченная область, и она применялась в военных целях. С некоторых пор она уже перешла в гражданскую плоскость.
Вы занимались тогда в Беларуси этим или в этом?
Я занимался другими вещами. Я начал этим заниматься, когда приехал в Америку. Просто я знал об этой теме, и там так получилось, что именно в этом университете работали ведущие специалисты в этой области, которые как раз вот эти вот были те самые секретные военные ученые, которые начинали это дело в Америке.
Насколько широка вот эта область адаптивной оптики, изучения и работ?
Я бы не сказал, что очень она большая. Именно поэтому, возможно, в России к ней нет особого интереса. Она важная, она довольно дорогостоящая, и при этом она не имеет широкого рынка сбыта. Это удел уникальных приборов.
А расскажите про проект, про сам проект CubeSat, над которым ведется работа в этом же институте исследовательском астрономии и астрофизики Маунт Стромло.
Международный проект, в котором участвует много стран. Каждая из этих стран делает свой маленький кубик. Ну, кубики одинаковые, просто и к ним добавляют то или иное оборудование, которое интересно той или иной стране. Один кубик делает Россия, но самое главное участие России в том, что она эти кубики запускает. Она предоставляет ракету. Часть кубиков будет запускаться двумя российскими ракетами, и остальные будут запускаться американской ракетой.
Те, которые Австралия производит, вот эти три кубика, в чем их задача?
Вообще всего будет 50 кубиков. Их главная задача – это изучение свойств верхних слоев атмосферы. Идея запуска таких маленьких кубиков состоит в том, что их надо много, и в то же время каждый кубик, он должен быть маленьким, потому что много больших спутников запускать очень дорого. Поэтому пытаются запустить много маленьких спутников и создать хорошее покрытие всей поверхности атмосферы большим количеством спутников, чтобы собрать побольше данных. Вот, собственно,
да,
это главная задача проекта.
Пётр, а у меня такой вопрос, потому что ведь технология этих наноспутников, микроспутников, да, скорее, она уже давно была разработана, и вплоть до того, что в интернете есть инструкции того, как собрать дома такой кубик. В чем уникальность этого проекта?
Особенность этого проекта состоит в его масштабности. Никто никогда не запускал такого количества спутников за раз. Причем спутников, работающих не каждый сам по себе, а работающих в системе. То есть все 50 спутников работают в одном проекте и работают для одной цели. Как правило, раньше такие спутники запускались в единичных экземплярах. То есть это как бы новый качественный уровень. Поскольку спутники такие действительно настолько дешевые, что их можно собрать дома, то возникла мысль, почему бы их не сделать как можно больше и не решить те задачи, которые решаются только большим количеством спутников. Раньше это было невозможно из-за большой дороговизны классических, так сказать, спутников.
Пётр, спасибо большое, что попытались разъяснить.
Пожалуйста, обращайтесь.